Я вас категорически приветствую. В этом выпуске Apple в российском суде. Можно ли зарядить смартфон кирпичом? Что нарыли китайцы в космосе? А также, как связаны тетеньки и биржевые котировки? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Обычно Федеральная антимонопольная служба сама всех штрафует. Но компания Apple помнит заветы старины Джобса. Think different. И третьего дня показала хищный оскал. Сама подала в суд на антимонопольную службу. Компания Тима Кука попала в цепкие лапы российской Фемиды в конце ноября по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Мол, не дает Apple развернуться сторонним разработчикам на своих устройствах. Отказывает без объяснения причин. И еще выпустила свой скринтайм, который использует скрытые возможности iOS, недоступные другим разработчикам приложений родительского контроля. Долгое время ФАС ничего не замечала. Ну, недаром же Фемиду изображают с завязанными глазами. Однако прегрешение Apple удалось разглядеть лаборатории Касперского, которая и сообщила о них богине правосудия. Жалобу на Apple подали еще в марте прошлого года. Ну а уже в августе 2020-го ФАС потребовала устранить нарушение антимонопольных законов и срок поставила до 30 ноября. Но в конце ноября Apple подала встречный иск, разбирательство по которому назначено на январь следующего года. Ну, вообще, контора Тима Кука постоянно судится со всеми подряд, и у себя дома, и по всему миру. Но Россия до недавнего времени была редким исключением. Мы к подобным новостям еще не привыкли. Но даже если на компанию наложат какой-нибудь штраф, можно не сомневаться, что выплачивать его будут покупатели. Примеров тому масса. Буквально недавно европейские страны задумали ввести новые сборы с IT-гигантов. Ну, то есть с того же Apple, плюс еще с Google и Amazon. В ответ на инициативу европейских властей Google немедленно увеличил комиссию за размещение рекламы. Ну, где-то от 2 до 5% в зависимости от страны. Amazon повысил сборы за свои услуги на 2%. Да и Тим Кук не скучал. Поручил подкрутить цены в App Store, ну, где-то на 2-3%. А, к примеру, в Турции на 7,5%. Так что будем следить за интересным развитием событий. В Госдуму внесены поправки к Кодексу об административных правонарушениях, возлагающие ответственность за стабильность и безопасность связи на операторов этой самой связи. За косяки с коннектом или пропущенные хакерские атаки компаниям-операторам будет светить штраф до 1 000 000 рублей. А в особо интересных случаях – приостановка лицензии сроком до 90 дней. Кроме того, с нового года все отечественные операторы должны будут переехать в российские доменные зоны. А государственные организации с 1 января переходят на наши средства шифрования. С одной стороны, все правильно. Автономность Рунета – вещь крайне важная. Ну а с другой – заплатит за все это потребитель, то есть ты. Превращать обыкновенные кирпичи в источник энергии научились в университете имени Вашингтона в американском Сент-Луисе. Обработав красный кирпич специальным реагентом и обмазав его эпоксидной смолой, из него сделали суперконденсатор. Правда, из красного кирпич стал черным. Но тут ничего удивительного. Все в соответствии с трендами. И этот самый кирпичный суперконденсатор можно по незнанию спутать с аккумулятором. Главное отличие от аккумулятора в том, что кирпич быстро заряжается и стремительно разряжается. А вот емкость у него небольшая, и держать заряд долго он не может. Однако потенциальная польза от заряженных кирпичей все-таки есть. Заряжать можно как новые, так и лежащие без дела старые кирпичи. А эпоксидная намазка позволяет использовать их даже под водой. В ходе первичных экспериментов ученые подключали к энергокирпичам простейшие светодиоды. Однако, если подсоединить к ним возобновляемые источники энергии, солнечные батареи или там ветряки, кирпичи смогут запитать и кое-что посерьезней. Ну, например, полноценное домашнее освещение или там датчики пожаротушения. Так что, если технологию возьмут на вооружение, уже скоро можно будет не только отложить кирпичи, но и зарядить их полезной для человека энергией. Переходим к новостям борьбы за равноправие. NASDAQ, одна из основных фондовых бирж США, решительно вступила в борьбу за известные свободы и права. И отправила в комиссию по ценным бумагам интересное предложение. Если его примут, все компании, торгующие на бирже, будут обязаны раскрыть информацию о том, насколько разнообразен их совет директоров. По инициативе NASDAQ руководство компаний должно будет отчитаться в том, сколько у них директоров с различными отклонениями. Ну, минимум это должны быть две штуки. Причем одна штука должна идентифицировать себя женщиной, а вторая принадлежать ко множеству ЛГБТ или быть каким-нибудь меньшинством. Если двух таких директоров не найдется, компаниям придется объясняться перед руководством биржи, как они такое допустили. Для заграничных компаний, торгующих на NASDAQ, требования помягче. Пока что в совете директоров достаточно двух женщин. Сейчас как минимум 3/4 компаний, представленных на бирже, данным критериям не соответствуют. Ну, это потому, что в директора берут за реальные успехи, а не за то, что ты какого-то определенного пола. Ряд начальников закинулся корвалолом и потребовал объяснений. А NASDAQ сообщил следующее. Согласно исследованиям, компании, которыми руководят секс-меньшинства и тетеньки, зарабатывают больше тех, которыми управляют консервативные мужики. Оказывается, NASDAQ печется о чужих деньгах, а не тупо пропихивает радужную тему. Не вредничайте, ну давайте уже, тяните жребий. Кто у вас там теперь в совете директоров прилюдно объявит себя женщиной? Можно не сомневаться, если гражданам насильно пихать в глотку diversity и прочие квоты, у подавляющего большинства это вызовет исключительно рвотный рефлекс. Зачем мы отсюда из-за океана и понаблюдаем? Ну а теперь, как там продвигается освоение Луны китайскими товарищами? Но сперва давай посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы.
Администрация тупичка продолжает подтягивать на личный досмотр видеокарты из семейства Ампер. Дело это непростое. Амперы в России пока что в дефиците. Но, несмотря на это, удалось таки нахватить GeForce RTX 3080 производства Asus. И не только видеокарту, а цельный системный блок, который администрации предоставила компания Man-Made. Как следует из названия, данная контора специализируется на компьютерах, собранных по-человечески. Матерые спецы из Man-Made для компов линейки Powered by Asus тщательно отбирают только максимально надежные компоненты, после чего собранную машину вдумчиво сами же и тестируют. Но данный системник набран исключительно из устройств серии Asus TUF Gaming. Ну, TUF – это аббревиатура от The Ultimate Force. Напомню, у Asus есть чисто игровая линейка Republic of Gamers, тоже отличная, но TUF Gaming немного про другое. Тут упор сделан на максимально возможную надежность и долговечность. Девайсы этой линейки годятся даже для военной техники. Настолько надежная в них элементная база. Материнские платы серии TUF Gaming в обязательном порядке оборудуют могучими радиаторами с защитой от пыли и механических повреждений. Радиаторы непременно делают раздельными для южного моста и полевых транзисторов питания процессора. Плюс частенько оснащают собственными вентиляторами. Характерной особенностью TUF девайсов является наличие специально разработанного для данной линейки чипа TUF ICE. Он отвечает за точность всех показаний, поступающих с термодатчиков. Ну и зорко следит, чтобы напряжение не превышало нужных значений. На выходные каскады данного чипа вешают вентиляторы, ну, которыми он и рулит. В комплекте с материнками Asus TUF Gaming в обязательном порядке идет фирменный софт, управляющий системой охлаждения. Ни одно устройство линейки TUF Gaming не обходится без могучей задней пластины, которая придает жесткость, ну и плюс служит дополнительным радиатором. Все перечисленные особенности линейки присутствуют в конструкции RTX 3080 от TUF Gaming. Например, сразу видно задний бронелист в наличии. Несмотря на характерный для видеокарт семейства Ампер вырез под вентиляцию, жесткость обеспечена на все 100. Второе, что следует отметить, это 16-контактный разъем питания, супротив 12-контактного на эталонном ампере. Это значит, инженеры Asus добавили к стандартному дизайну пару фаз питания, ну, чтобы было чем поддержать стабильность заводского разгона. Отметим, запас по питанию – характерная особенность всех устройств линейки TUF Gaming. Усилена по сравнению с эталонной и система охлаждения. Здесь два раздельных радиатора. Один для видеочипа и транзисторов питания, второй для памяти. Обдув всего этого хозяйства осуществляют три вентилятора диаметром 90 мм каждый. Это уже знакомые контингенту фирменные эйсусовские вертушки с внешним кольцом. Средний вентилятор вращается против двух крайних, ну, чтобы хоть как-то спрямлять воздушный поток. Защитный кожух радиатора выполнен из алюминия, ну, дабы лишний раз подчеркнуть основательность конструкции. Забегая вперед, скажу, что принятые инженерами Asus меры себя оправдали. Рабочая температура во всех тестах держалась ниже 70 градусов. Не только в районе транзисторов питания и памяти, но и возле разъемов питания, которые у всех старших амперов ощутимо греются. Пара слов о шумности данного девайса. При температуре ниже 50 градусов вентиляторы вообще стоят. Ну а выше 50 запускаются и при росте температуры постепенно набирают обороты. На максимуме шум превышает фон, ну, примерно на 10 дБ. И если тебе это кажется много, ну, можешь переключить на бортный тумблер и перевести видюху в тихий режим. Получишь выигрыш порядка 5 дБ. Это в обмен на повышение рабочей температуры, ну, градусов на 10-12. Ну и прежде чем переходить к результатам тестирования, необходимо представить конфигурацию стенда. Ну, вот она, вот такая могучая. Как было сказано ранее, система собрана из компонентов серии Asus TUF Gaming. Даже периферия из этой серии тоже отличается фирменными фишками. Ну вот, к примеру, клавиатура K3. Алюминиевая рама, механические переключатели с увеличенным ходом клавиш. Каждый рассчитан на 50 миллионов нажатий. В наличии встроенная память для записи макросов. Есть сквозной USB-порт. Ну, налицо основательный и вдумчивый подход. Примерно то же самое можно сказать о гарнитуре H3. Гарнитура P. привлекает стильным оголовьем, динамиками диаметром 50 мм, аналоговым микрофоном, ну и, плюс ко всему, совместимо с современными консолями. Теперь посмотрим, какие результаты показывает RTX 3080 в реальных играх. Если коротко и сразу, Ампер 3080 – это первая карта, которая реально тянет игры в 4К при максимальных настройках графики. В игре Assassin's Creed Odyssey частота кадров стабильно держалась выше 70, ну, с редкими просадками до 65. Red Dead Redemption 2 напряг GeForce уже сильнее. Ну, однако большую часть времени RTX 3080 удавалось выдавать 60 кадров в секунду. Редкие падения, ну, к отметке в 55 кадров, связаны в основном с резким изменением ракурса камеры, при котором в кадр попадает сразу много объектов. Microsoft Flight Simulator может нагнуть практически любое железо, особенно если летать над мегаполисом в ночи. Но и тут Ампер 3080 держится молодцом и стабильно вытягивает 55-60 кадров в секунду. Единственной игрой, сумевшей реально притормозить RTX 3080, оказался ремастер Crysis. Тут кадровая частота просела до отметки 40-45 кадров в секунду. Но это вполне может быть из-за драйвера или из-за плохой оптимизации самой игры. В сухом остатке имеем реальный вариант переехать в разрешение 4К, не ужимаясь в настройках графики. Производительность Ампера, ну, примерно в 1,5-2 раза выше, чем у аналогичного по старшинству Тьюринга. Так что по производительности вопросов не возникает. Единственный момент, который вызвал озабоченность администрации, это количество набортной памяти. У RTX 3080 ее 10 гигабайт, и это во многих играх уже впритык. А через пару лет некоторым играм наверняка потребуется больше. Что касается конкретно этой модели от Asus, то она по характеристикам серьезно превосходит стандартную версию. Имеет приличный запас по питанию и охлаждению. Ну и принадлежность к линейке Asus TUF Gaming дает основания рассчитывать на солидную стабильность и надежность. Если решил брать RTX 3080, смело направляйся в интернет-магазин Asus. Ну а чтоб тебе было проще держать курс, администрация выбила тебе скидос в 10% на всю игровую периферию по кодовому слову «Гоблин». За подробностями решительно жми на ссылку под роликом.
Впервые за 44 года человечество отправило космический корабль за лунным грунтом. Набрать планируют килограмма 2. Землеройные, ну или лунаройные работы идут в районе пика Рюнкера. Полетела на Луну не русская и даже не американская техника. На этот раз полетела китайская под названием Чан-Э-5. Если все пройдет успешно, Китай станет третьей страной, которой удалось доставить лунный грунт на Землю. Китайцы намерены повторить опыт американцев и загрести порцию реголита как с поверхности, так и забуриться на 2 метра вглубь. Последняя автоматическая станция, советская «Луна-24», в 1976 году смогла утащить только 170 граммов. Так что 2 китайских килограмма – это серьезный прогресс космической техники. Ну и заодно отработают технологии, чтобы к 2030 году отправить на Луну живого китайского человека. Как сообщает агентство Синьхуа, зонд уже завершил бурение и упаковку грунта. Впереди возвращение на Землю. Кстати, непонятно, куда попрятались все свидетели Илона Маска. Совсем недавно они всем интернетом с замиранием сердца следили за запуском корабля к МКС. Вот перед нами достижения посерьезнее. Ну и где же гордость за китайских коммунистических товарищей? Где искренние восторги достижениями демократического Китая под мудрым руководством китайской коммунистической партии? Ну а для тех, кто сейчас задумался, почему Россия, будучи правопреемницей Советского Союза, не занимается Луной, вот слова президента Российской Академии Наук Александра Сергеева. Финансирование научного космоса снижено фактически до минимума, что не позволяет нам конкурировать с НАСА. В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в НАСА. К этому можно добавить слова председателя Комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. Сегодня в Китае в 6 раз больше исследователей, чем в России, а в США вдвое. Хотя когда-то у нас их было гораздо больше. Ну да, еще лет 10 оптимизации образования и науки, и у нас не будет даже того, что есть сейчас. В планах у Роскосмоса до 2024 года запуск целых 3 автоматических аппаратов. Но к этому времени наши космические конкуренты уже будут готовить пилотируемые. А чем будут заняты российские космонавты? Ну, посмотрим. А на сегодня все. До новых встреч.